Мы продолжаем наши программы. У микрофона Наталья Павликова. И я с огромным удовольствием представляю нашего гостя в рубрике «Разрушители мифов» диакона храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Храм находится в Наукограде Кольцово, Новосибирской области. Отца Дионисия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дионисий, ну вот накануне одного из великих христианских праздников мы с вами разговариваем. И, конечно же, мы сегодня попросим вас разрушить некие представления людей, которые сформировались, наверное, в течение советского времени. Хорошо помню и знаю, что в советские времена было принято на Пасху ходить на кладбище и поминать там своих родных, усопших. Не знаю, насколько сохранилось это в наше время, но вот говорят, что действительно, да, некоторые точно так же в этот великий и светлый праздник ходят на кладбище, убирают там и поминают своих усопших. Насколько это правильно или неправильно, и почему тогда?
Сохранился этот обычай в полной мере, действительно. Очень много людей, которые себя искренне считают православными, проводят Пасху именно так. Для них пасхальные торжества очень мало связаны с богослужением. Они не были бы связаны с посещением храма, если бы не надо было просветить пасочку. Но посещение кладбища в этот день фактически считается чуть ли не обязательным. Как вы совершенно правильно сказали, традиция эта идет с советских времен. Там она имела некое обоснование, потому что в храм на Пасху было попасть трудно и опасно, а вот на кладбище было вроде как и безопасно. Ну, куда могли, туда и ходили. Ходят так и сейчас. И здесь сказывается некая такая инерция человеческого восприятия, когда люди, это одна из болячек нашей современной церкви, воспроизводят и воспроизводят из поколения в поколение модели поведения, религиозного поведения своих предков, только на том основании, что это были именно религиозные модели поведения их предков. Дескать, вот они и жизнь прожили, и детей воспитали.
И знали, как нужно
вроде
это
как,
делать.
Да? Ну, наверное, знали, как нужно. И вроде все у них было хорошо, поэтому и будем мы жить так же. А что там эти попы в храме говорят? Это еще надо разобраться, правда это или неправда. Вот и несмотря на ежегодную разъяснительную политику батюшек приходских, действительно, на Пасху люди предпочитают идти на кладбище. Причем еще одна совершенно отвратительная черта современного, так сказать, православного христианина — это совершенно нехристианское поведение на кладбище. Надо понимать, то есть я об этом говорю прямо, что на Пасху на кладбище делать нечего.
В этот праздник нужно идти в храм?
По слову Священного Писания, есть времена для того, чтобы плакать, есть времена для того, чтобы радоваться. Вот Пасха — это праздник в праздник, торжество из торжеств, как поется на пасхальной службе. И сме примешивать к этой светлой радости, к этому ликованию ноты печали, грусти, связанные с поминовением усопших родственников, при всем христианском отношении к смерти, то есть все равно мы, собственно, свойственно нам о усопших наших родственниках все-таки скучать, да, по крайней мере, скучать. У некоторых эта скука доходит до истерики, битья об пол. Но даже если это до этого не доходит, то на Пасху, во-первых, нечего делать на кладбище. Для посещения кладбища церковь предлагает день на второй седмице по Пасхе, так называемую Радоницу, вторник второй недели по Пасхе. В этом году это будет 29 апреля. Вот в этот день, после соответствующего богослужения, после торжественной панихиды в храме, очень благочестиво собраться людям и пойти на кладбище и помянуть там своих родственников. И вот второй вопрос, о котором очень бы хотелось сказать, хотя, повторюсь, он со Пасхой непосредственно не связан. Ну, Пасха и кладбище вообще никак не совместимы.
Может быть, мы тогда его отнесем, вот когда к Радонице?
Да, или пожалуйста, все-таки... ну, все равно не могу не сказать. Потому что все равно наши братья и сестры на кладбище пойдут. И будут опять там предаваться пьянству. И будут опять засыпать могилы конфетами, печеньями, мясами, ставить водку. То есть воспроизводить какие-то совершенно ужасающие языческие элементы. Вот так Пасху проводить точно не надо. То есть, во-первых...
И Радоницу тоже, в
да,
том числе.
Да, да. То есть на кладбище себя так вести, в принципе, нельзя. В принципе, для современного православного народа Руси, которому никак пока не получается объяснить в должной мере смысл таких понятий, как Бог, церковь, вера, молитва, пост, грех, соответственно, покаяние. Смысл самого праздника Пасхи, в принципе, ускользает. Что это за праздник? Непонятно. Ну, Христос воскрес. Ну, воскрес. Ну, а при чем здесь мы? Соответственно, народное языческое сознание, смысл Пасхи, так же, как и смысл Великого Поста, очень часто сводит к, извините, вопросу еды. То есть вот Пасха — это как раз тот день, когда надо накушаться как следует.
Все, уже вот, можно. Мясо,
всем, все
рыба.
Знают, да, все знают про то, что надо на Пасху напечь куличей, там, заготовить буженину, кто умеет сделать творожную Пасху.
На яиц наварить.
На яиц, конечно, наварить, да, и накрасить непременно. И все это надо осветить в храме
вот,
обязательно.
Кстати, давайте, батюшка, про освящение. Угу. А скажите, пожалуйста, а зачем освящается еда и какая еда? А, я думаю, что, наверное, многие мои сограждане становятся свидетелями того, как на те столы, которые ставятся у храма и в некоторых храмах, для освящения еды, так вот на эти столы попадает все, что угодно, все, что может стоять на праздничном столе рядового горожанина. И мясо, и водка, и вино, ну, естественно, куличи с яйцами. Что нужно освящать и вообще зачем освящается еда? Для чего это делается?
Приносимая прихожанами пища на Пасху освящается, как и любой другой предмет, для того, чтобы он приносил пользу. Для того, чтобы сделать более очевидным и более прочувствованным момент завершения Великого Поста. Тогда вот весь Великий Пост мы, по идее, не ели мясо, не пили молока, не употребляли яиц, вообще воздерживались в еде. Ну, а теперь, в общем-то, Великий Пост закончился, и мы можем радоваться. И чтобы этот момент подчеркнуть, церковь освящает брашно, есть специальная молитва. Обычно освящать куличи, Пасхи, яйца начинают еще до празднование самой Пасхи, то есть где-то под вечер в Великую Субботу уже можно с этим столкнуться в храмах.
Накануне, вот,
накануне,
есть.
Да. И, в принципе, и поскольку смысл освящения еды вот именно такой, большой разницы в том, что принесут люди на освящение, в принципе, нет. Потому что, как известно, нет еды, которая скверняет человека, да. Человек оскверняет другие вещи. Вот, может, немножко затрагивали это в предыдущих передачах, что излишество и неумеренность вредят человеку всегда, в любой ситуации. Поэтому несут, конечно, все. Вот своими глазами водку, например, я не видел. Ну, вино, например, приносят. Мясо приносят, там, сало.
Я видела.
Куды ж без него. Вот. Но вот в этом как раз трагедии никакой нет. Трагедия будет тогда, когда эта водка будет употреблена неумеренно, да, и человек в чести своей приложится к скотам и уподобится им. Вот в этом опасно. То есть как раз вот здесь ничего страшного нет. Ну, принесли, осветили, порадовались. Как вы этим распорядитесь, это вы будете решать уже сами. Перед Пасхой в любом храме священники объясняют, как себя надо вести на Пасху, в том числе, как надо радоваться, как радоваться не надо. Поэтому здесь ничего страшного нет. Другой вопрос, что, к сожалению, повторюсь, у людей, от которых пасхальный, вот этот самый крестовоскресный смысл Пасхи исчезает, не то, что исчезает, а он не понят, не осознан. И, по большому счету, не интересует. Для кого Пасха сводится к еде, собственно, вот этим освящением и потом розговением, Пасха для них заканчивается. Понимаете? До слез совершенно в одной из предыдущих Пасх растрогала нас ситуация, когда утром после пасхального молебна, после очередного освящения куличей Пасх, мы с батюшкой покидали территорию храма по каким-то делам, и нам навстречу бежала женщина с криками: «Батюшка, батюшка, и мне осветите вот куличи, я всю ночь эти куличи пекла». «Матушка, матушка, ну зачем же вы всю ночь-то на Пасху пекли куличи?» Когда ночью была пасхальная служба, когда ночью была занесена плащаница, когда ночью во тьме храма с выключенным светом начали на шестой глаз тихо петь «Воскресение Твое, Христе, спаси», когда потом через царские врата вышли в храм, потом из храма, крестным ходом понесли пасхальную радость, когда распечатывали, так сказать, двери храма тем самым пасхальным приветствием. Понимаете, когда, в общем, Христос воскрес, понимаете, а вы куличи пекли.
Само содержание... Самая Марфа.
Да, так вы знаете, Марфа-то как раз была среди мироносец, которые одни из первых узнали о воскресении Христа. А вас-то не было, матушка, вы куличи пекли. То есть смысл Пасхи для вас свелся вот к этому обрядовому кушанию, к этому, так сказать, домашнему артусу, если угодно, да, Но воскресение Христово вы не прочувствовали, вы не поняли.
Отец Дионисий, вот раз мы уже заговорили о еде, о праздновании самого этого события, воскресения Христова, скажите, как вообще нужно праздновать этот праздник? Как нужно проводить этот день?
Ага, как я всегда на такие вопросы отвечаю. Вместе с церковью надо праздновать этот праздник. Нужно сначала пройти весь, насколько это возможно, да, крестный путь Господа через череду предпасхальных богослужений Страстной Седмицы.
То есть это каждое утро в храме?
По возможности, понимаете, в чем дело.
Ну, мы сейчас все работаем утрами.
Да, я говорю об идеальном варианте, понимаете. Просто, да, в современном мире, к большому сожалению, верующим людям делается очень мало послаблений таких вопросов, освобождения от работы на крупнейшие праздники. Поэтому я буду говорить об идеальном варианте. А идеальный вариант, повторюсь, это побывать на богослужениях, ну не то что на всех, но на некоторых богослужениях Страстной Седмицы, службы которых не похожи на другие службы в году, в которых поются песнопения, которые больше нигде не звучат, в которых есть элементы, которые больше никогда не повторяются. Причаститься вместе, так сказать, с апостолами в Тайную Вечерь, в Великий Четверг, прочитать 12 страстных Евангелий, вот, участвовать в погребении Христа. И тогда, видите, как в православном богослужении очень много аспектов. Есть и догматические, есть и вероучительные, есть и, так сказать, и психологические. И вот этот психологизм, своеобразный психологизм богослужения Страстной Седмицы, как раз готовит человека к правильной встрече Пасхи. И тогда пасхальная полуночница, потом пасхальная утренняя, пасхальная литургия, они воспринимаются уже совершенно особым образом. Вот, а все остальные атрибуты празднования Пасхи, такие как вот эти самые куличи, мясо, сало, тут главное организм не перегрузить, да, я уж не говорю про алкоголь, крестные ходы, церковно-общественные мероприятия на Пасху, это все, конечно, очень хорошо, замечательно, в этом тоже глубокий полезный смысл, но это уже вторично. То есть, так же, как мы в Великий пост вступали, по идее, вместе с церковью, точно так же выходить из него должны так, как учит нас Святая Церковь.
Отец Дионисий, есть еще один вопрос, наверное, которым озабочены многие, опять же, мои сограждане. Некоторые из них говорят, что во время пасхальной ночи, да, ночной службы, нельзя причащаться взрослым, причащают только младенцев. Вот это с чем связано, может быть? С тем, что просто тогда, получается, причащение затягивается на очень длительное время? Или действительно, как некоторые говорят, вот некоторые, опять же, мои сограждане говорят, ну мы просто недостойны этого причастия в такой великий праздник?
Хотел бы я своими глазами посмотреть на человека, который полностью достоин причастия. Даже среди апостолов, которых причащал Христос своими руками, был один Иуда. И Петр, который от Христа отрекся. Про современных христиан, конечно, со своей колокольни сужу, да, на себя ориентируясь, тут вообще говорить не о чем. Поэтому любые разговоры о том, что существуют какие-то канонические ограничения по причащению мирян на Пасху, это просто разговоры. Вместе с тем, такой есть печальный момент, опять же, в истории современной церкви, некие основания для того, чтобы ограничить причащение людей на Пасху, все-таки есть. Дело в том, что Пасха – это, вот сейчас печальный будет очень разговор у нас с вами, это один из трех дней в году, когда в храм приходит чуть ли не весь крещенный мир.
Да, совершенно да. Точно. И места не хватает людям.
Да, места да, не в этом, представляете, да. Самый главный, будем прямо говорить, день у нас, это, конечно, у нас крещение Господне, когда всем надо набрать водички. Еще один такой день – это вербное воскресенье, когда раздают в храме вербочку. Зачем она нужна, что она символизирует, никому непонятно, но раздают, значит, надо брать. Ну и третий день – это, конечно, Пасха, когда все приходят с куличами и, переминаясь с ноги на ноги, страдают всю пасхальную службу, но когда же будут освящать эти самые куличи? И священник, глядя на людское море, которое колышется перед ним, не может не задавать себе вопрос, а кто вообще все эти люди? Понимаете? Сейчас в церковной, околоцерковной среде, особенно в околоцерковной, муссируется очень много вопросов, связанных с практикой причащения. Я вдаваться в них не буду. В них очень много самопиара в этих вопросах. В них очень много спорного. В них очень много неадекватного. Совершенно неоправданных отсылок, например, современного общества к практике первых христианских общин. скажу, что, например, в современной православной церкви массово, и сказать прямо, в общем-то, не без оснований, принято для мирян перед причащением проходить таинство покаяния. Ну и представьте себе приход, в который, например, на Пасху пришло человек эдак 500. И чего, скажите, батюшке делать? Понимаете, братья и сестры, вот, конечно, с тем, что я говорю, можно будет спорить, да, но поймите одну вещь, что это по вашей, так сказать, зажимистости. Большинство приходов не может себе позволить содержать больше одного священника. Когда 500 человек исповедовать одному батюшке? Вы представьте себе, кому тогда, прямо скажем, служить пасхальную службу? Потому что если под исповедью подразумевать исповедь, а не прочитывание разрешительных молитв, то исповедь 500 человек затянется до невозможности. А подпускать всех без исповеди к причастию, извините, священник перед Богом отвечает за того, кого он причащает. Почитайте, кто не знает, в Требнике последование о духовнике. Там написано, что священник может и должен заворачивать от чаши даже венценосную особу при необходимости. И он за это отвечает перед Богом. А перед Богом ответ один, понимаете? И чего? Всех подряд пропускать чаши, как требуют некоторые сильно образованные люди, в том числе из клириков, преимущественно московских. То есть у человека, извините, после аборта, который делал, еще руки не помыл толком, да? А его к чаше подпустить. Или, не знаю, у него там дымящийся револьвер еще в кармане. И вообще он не понимает, зачем это надо. Он в храм пришел, смотрит, о, все в очередь встали. Ну, встану и я. И вот этот факт встречи с Богом через тело и кровь Господню для него будет каким-то совершенно непонятым, проходным моментом в жизни. А так быть не должно. Он как не знал ничего про причастие, так и не будет знать. Просто причастится и все. Мы же не маги, которые считают, что смысл священнодействия состоит в самом священнодействии. То есть главное все правильно сделать, и все будет нормально. Мы, извините, не католики, которые считают, что таинство совершается вот по факту совершения, ex opere operato. Сделал все правильно, значит, все сработало. Нет. Причащаться без подготовки. Причем подготовка, ну, исторически выработанная подготовка к причастию включает в себя пост и исповедь. И это хорошо. Ну, человеку возможность, так сказать, сбавить обороты в своей жизни, о чем-то подумать, о чем-то вспомнить. Вспомнить о величии таинства, к которому он приступает. И причаститься. Если это убрать, то люди будут забегать на причастие между делом. И это плохо.
Чтобы вот между делом не произошло причастие как раз в этот торжественный момент.
Оно не должно между делом совершаться никогда, никогда, в принципе, понимаете? Ну, вот и думайте, дорогие братья и сестры. На большинстве приходов содержать двоих священников для исповеди не получается. А на тех, которых получается, еще один аспект. Ваши дети, ваши сыновья, которые не алкоголики, которые трудолюбивые, которые очень умны, которые в стихарях даже прислуживают в алтарях, они не хотят идти в семинарию. Они предпочитают идти в мирские вузы. А те из них, которые уже закончили мирские вузы и поэтому могут быть вдвойне полезны церкви с их багажом знаний, с их академическим вот этим опытом, они не хотят идти в богословский институт. Они не хотят рукополагаться. Они не хотят служить церкви. Им достаточно, что они со свечкой ходят на великий вход.
Вот и получается, что хотите? В принципе некому, да?
Да. Ведь, братья и сестры, поймите, поймите одну простую вещь. Нас. Церковь никогда не спускается сверху. Она должна идти снизу. Приход открывается по заявлению инициативной группы. В древней церкви пресвитер назначался из числа самих верующих той или иной общины. Ну и где вы? Вы ждете, что вас обеспечат священниками, которые бы вас массово исповедовали, которые бы вас причащали, когда бы вы хотели. Но что вы для этого сделали? Поэтому не торопитесь судить священника, который действительно просто физически вас всех к святому причащению на Пасху приготовить не успеет.
То есть об этом нужно позаботиться, получается, заранее, да?
Заранее. Как компромиссный вариант, во всех абсолютно храмах объявляют, что кто хочет причаститься, причащайтесь в течение Страстной Седмицы. Служба совершается каждый день, литургии нет в пятницу, но зато перед ней есть Великий Четверг, когда вспоминается, собственно, самое первое причащение. Тогда, пожалуйста, причащайтесь. Это первый вот вопрос. Второй вопрос. Я абсолютно уверен, что фактически не существует ни одного прихода, на котором на Пасху не причащают вообще. То есть героических малышей, которые со своими не менее героическими родителями отстояли всю пасхальную службу, причастят точно. Это первое. Второе. Тех людей, про которых священник точно знает, что это люди, которые к Пасхе шли не как к розговенью, а именно как к Пасхе, к празднику праздника, торжеству и торжеств, про которых он знает, что они постились, про которых он знает, что они регулярно исповедовались, что они причащались на Пасху, ну, то есть жили духовной жизнью так, как и по идее должны жить все православные христиане. Такого человека точно не завернут. Его обязательно причастят. Хотите быть в числе этих людей? Да не вопрос. Да, пожалуйста. Живите в храме так, чтобы батюшка вас был готов причастить при необходимости на каждой службе, чтобы он вас регулярно, по меньшей мере, исповедовал, и будете вы причащены на Пасху. Вот этот вопрос такой.
Ну вот и еще один вопрос, наверное, у нас остался, несмотря на то, что мы уже достаточно, наверное, много времени с вами разговариваем. Вопрос может быть даже не относящийся к какому-то праздничному настроению. Это о том, что, говоря, в народе есть такое поверье, что кто умер или родился в праздничный день, ну, кто родился в праздничный день, ну, тому просто счастье грядет во всей жизни, того будет любить всю жизнь Бог и благоволить ему. Но а кто умер в день Пасхи, то это просто дорога в рай открытая. На самом деле это так или нет?
Опять же, да, из такого, из греховного любопытства очень бы хотел посмотреть на человека, которого Бог не любит. На это ужасное чудовище, на это исчадие ада, на этот позор всего мироздания, на того, кого Бог не любит. Бог всех любит. И родился человек, на в праздник или не в праздник, божественной любви он не отлучен.
Ну, вот, то есть, ну, народ говорит, что она наиболее вот сконцентрирована на этом человеке.
Видите как? Прежде всего, для верующего человека очень полезно крайне критическое отношение к тому, что говорит народ. Потому что я не устану это повторять, то, что сейчас в народе считается православием, нормальное, хорошее, зрелое язычество, смесь магии и суеверий, вот, в которой куличики, вербочки, святая водичка, свечку через левое плечо нельзя, в шапке без шапки. Почему в шапке, почему без шапки в храме? Все это напрочь заслонило собой и Христа, и духовный мир, и стяжание Святого Духа, и все то, за что борется в жизни настоящий православный христианин. Это христианство, так называемое, это в кавычках, это так называемое православие в кавычках, очень здорово приспособлено народом к греховному миру, и оно в этом самом греховном мире жить совершенно не мешает. Это нормально. Поэтому будьте осторожны, братья и сестры. Лучше переспросить у тех, кто разбирается. Священник, какой бы толстой пузо у него не было, он все-таки в вере что-то смыслит. Спросите лучше у него, чем у бабушки на лавочке. Вот это первое. Что касается кончины на Светлой Седмице. Но единственной причиной, почему считается, что кончина на Светлой Седмице сразу отводит человека в рай, это тот факт, что всю Светлую Седмицу в храме открыты царские врата настежь. Во всех пределах храма, во всех пределах всех храмов открыты всю Седмицу царские врата. И наш простой и по-своему благочестивый народ решил, что значит двери рая открыты, потому что в системе внутреннего устройства храма, которое отражает православное представление мироздания, алтарь — это как раз вот место, символизирует собой Царство Небесное. А раз двери открыты, значит, в общем-то, всем доступ туда открыт. Надо только помереть правильно в это время, угодить в эту Светлую Седмицу, и все проблемы не будет. То есть ни исповедь нужна, ни покаяние, вернее, не нужно, да, ни духовная жизнь, ни исполнение заповедей, ничего не надо. Просто приставился вовремя, так подгадал или, не дай бог, чем помог, и все, и ты в раю. Но это было бы слишком просто, дорогие братья и сестры. Нельзя сказать, что человек, который умер на Светлой Седмице, не попадает в рай. Да с чего бы? Ну, точно так же, как человек, умерший Великим Постом, если он был благочестив, он попадает в рай. Если неблагочестивый человек умирает на Светлую Седмицу,
он тоже не попадает?
Ну, не знаю, посмотрите. Статистику по смерти от алкогольных отравлений, от бытовой поножовщины на Светлую Седмицу. Это что все, так сказать? Люди в Царство Небесное, что ли, идут? Я, конечно, этого не отрицаю, но вот подумайте, да, действительно ли так? Есть какая-то в этом фальшь, есть какая-то в этом ущербная логика. Поэтому, братья и сестры, не надо рассчитывать на то, что вы успнете в Светлую Седмицу. пользуйтесь для достижения Царства Небесного другими методами.
Молитвой, покаянием, причастием.
Да, стяжанием Святого Духа, как говорил преподобный Серафим Саровский. А это значит, сюда входит и молитва, и пост, и заповеди, и покаяние целожизненное, чистосердечное, и еще много-много чего.
Спасибо, отец Дионисий, за то, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню радиослушателям, что сегодня в студии радио «Логос», радио Новосибирской митрополии, наше представление о праздновании Пасхи развеивал диакон храма в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. Храм находится в Наукограде Кольцово Новосибирской области. Отец Дионисий, всего вам самого доброго. До свидания.
Спасибо, Господи.